Курение сигарет вредит вашему здоровью.
Как часто вы слышали такое с экранов телевизора?
Или читали в интернете? А как же набирающие популярность электронные сигареты? У них приятный запах, красивая упаковка, и над этим работают сотни психологов, маркетологов и аналитиков. И даже то, что они так легко ложатся в руку, это не просто так. Всего за 3 года рынок электронных сигарет увеличился почти в 50 раз. И каждый год только в России прибавляется около 1 000 000 новых курильщиков электронных сигарет. К чему приведет такая тенденция, никто не знает. Когда я начинал готовить этот выпуск, я даже не подозревал, какие возможны последствия у некоторых курильщиков электронных сигарет и почему безопасный аналог сигареты для некоторых заканчивается хроническими заболеваниями и даже инвалидностью.
Врачи Морозовской больницы спасли жизнь подростку, у которого практически полностью отказали легкие.
Курю, и у меня панические атаки начинаются.
Я понимаю, что это уже, ну, очевидно, нездоровая история.
Я решил, чепуха пройдет к вечеру.
Просыпаюсь от такого хлопка, прям
взорвалась ножка под подушкой.
И в итоге мне потом врач сказал, что вообще-то от этого как бы умираю.
И через 2 дня у меня случается повторный инцидент.
Смотрели «Криминальное чтиво»?
Появляются такие рези прямо в горле от электронки.
Нет препаратов, нет никаких способов лечения.
Мне врач сказал о том, что ты здесь далеко не первый. Вот после курилок с такой вот историей.
Я пообщался с разными представителями науки и медицины, которые давно разбираются в этой теме. А также пообщался с теми, кто на своем опыте уже узнал, что безопасность электронных сигарет – это, скорее всего, иллюзия. И первый мой гость – Егор. Однажды его легкое просто схлопнулось после курения электронных сигарет, и ему пришлось сделать срочную операцию. И, как ему сказали врачи, многие с таким диагнозом, который он получил, если вовремя не оперировать, люди умирают.
В один из дней, это было воскресенье, я помню, я проснулся, и за счет моей работы, да, в воскресенье я просыпаюсь днем, в обед, естественно, разбитый, уставший, потому что всю ночь прыгал. И у меня заболело в груди, и я решил, как и сделает, наверное, любой мужчина, что это чепуха и пройдет к вечеру. Что-то там не так повернулось, что-то там не так стало. Целый день мы гуляли, я помню, мы гуляли, мама была в гостях в Москве, мы гуляли, в Третьяковку мы ходили, то есть все было, короче, классно. И потом уже вечером, когда мы легли спать, я не смог уснуть, потому что лежа на спине, я начал ощущать, ну, сокращение просто в грудной клетке, и прям щелкало. И я понимал, что это не мышца сокращается, а что-то, короче, там не так. И за счет того, что, ну, ты нервничаешь, переживаешь, ты не можешь уснуть. А жене утром на работу, она у меня врач, и мне не хочется ее будить, потому что она встает там в 6 утра. И я вот лежал наедине со своими вот мыслями, что это, и пытался уснуть.
Было больно в тот момент?
Я бы не сказал, что это была какая-то супер боль. Это просто дискомфорт, немного больно, но спокойно, терпимо, да, абсолютно. И вот страшные звуки и ощущение, что у тебя вот что-то там сокращается в районе сердца, и непонятно. И утром, проснувшись, я сказал, естественно, об этом жене сразу же, вот, и она сразу моментально записала меня на исследование сердца и легких, потому что в районе сердца, в груди непонятно, что это.
Люди, которые говорят о якобы безвредности электронных сигарет, они упирают на то, что человек ведь не вдыхает дым сигаретный. Это действительно так и есть. Дым человек не вдыхает, он вдыхает аэрозоль. И, конечно, при парении человек исключает, скажем так, внедрение в собственный организм вот этих вот физических каких-то элементов, то есть тех же самых частиц не сгоревшей папиросной бумаги или полусгоревшей, или, например, табака. Этого действительно нет. Но это не говорит о том, что электронные сигареты менее вредные или даже нейтральные. Абсолютно нет. Тем не менее, у людей, которые слушают вот это мнение, у них, конечно, формируется логическое, казалось бы, да, на самом деле ложное логическое умозаключение о том, что да, действительно, мы же дым-то не вдыхаем, угу, поэтому и вреда-то нет никакого. А вот этот пар, ну подумаешь, это просто пар. Ну и что?
И первым было исследование легких, была обычная флюорография, и на ней сразу же показала, то есть врач-рентгенолог сразу же сказал о том, что у тебя вот пневмоторакс. Я говорю, хорошо, а что с этим делать? Она говорит, ну вообще с этим в больницу ложаться. Я говорю, ну не хочется в больницу как-то. Это вообще насколько серьезно? Она мне говорит, ну вообще это серьезное, это достаточно серьезная вещь. Тебе бы в больницу в стационар. Я такой, ну ладно, хорошо, спасибо. У меня дальше исследование сердца по плану. Мне посмотрели, все исследовали, сказали, с сердцем у тебя все отлично. Но вот раз сказали пневмоторакс, давай-ка ты в больницу, это серьезно. Я, хорошо, серьезно, серьезно. Это был обед, жена ушла с работы, приехала. Мы поехали в обычную поликлинику, где нас встретили просто там вот с такими глазами. Говорят, да на, скорую вызывать. А я им объясняю, что, так а зачем скорую, я же ну, не умираю, ничего, все со мной в порядке. Вы можете мне просто написать направление, и я сам доеду до больницы. В итоге они, конечно, были супер удивлены этому, а я не понимал, почему вообще они удивляются. Потому что я себя чувствовал, ну, я просто себя чувствовал вялым, очень каким-то уставшим. И в итоге мне потом врач сказал, что вообще-то от этого как бы умирают. И то, что ты на своих там двух вообще пришел сюда, абсолютно спокойно, с улыбкой на лице, как бы это говорит о том, что тебе там очень повезло, у тебя крепкий организм, просто за счет того, что ты молодой, ты спокойно, считай, на одном легком вот так играючи пришел сюда. Но на самом деле это там критическое состояние, людей увозят на скорой в таком состоянии.
Когда вообще впервые электронные сигареты попали на российский рынок и как ну, динамика менялась?
Ну, я буду немножко по памяти говорить, да, поэтому да, какие-то конечно. Цифры, может
если
быть...
Что, потом там, скорректируем, проверим.
Да, чуть-чуть да. могут отличаться. Значит, у нас было несколько этапов, как угу. электронные сигареты выходили на рынок России. Вообще они были изобретены примерно в 2010 году. Как раз-таки там есть такая история, что изобрел их инженер, который из Гонконга, и он как раз-таки пытался бороться со своей зависимостью к табаку и плюс хотел победить там последствия от потребления табака в виде рака. Ну, это вот такая история, да. которую рассказывают, соответственно, представители отрасли. Хотя есть данные, что первый проект электронных сигарет относится еще к концу 80-х годов. То есть еще тогда существовали проекты по переходу на электронные системы доставки никотина. А первые электронные сигареты были маломощными, не давали такого количества дыма, ну, пара, там не дым, там пар. И, ну, плохо передавали ингредиенты, вкус, ароматическую часть. Это где-то был 2012 год, да, вот в России начали появляться, да, там 13-14. Вот первый этап, самый мощный, был где-то в районе 15-16 годов, 14-15-16. Угу. Тогда стали появляться уже жидкости, мощные устройства, всякие там облако пара и так далее. И 1 января 2017 года у нас, соответственно, правительство отреагировало и ввело акциз. То есть до этого это была официальная категория, с которой не платился акциз. Был введен акциз, соответственно, пошел второй этап, там состав начал меняться, устройства стали более мощными, меньше требовалось жидкости, да, ну, с точки зрения потребителя, они просто становились меньше, компактнее, удобнее. И вот это начинает развиваться по всему миру.
Мне кажется, на них подсаживаешься еще жестче, чем на сигареты. Потому что вот я лично до сих пор не могу просто сигареты в рот взять, в зубы, а с электронкой вообще с кайфом, понимаешь? То есть у меня какая-то вообще нестандартная ситуация. Я никогда не курил, был противник этого, а потом в 2017 году, по-моему, или 16, когда начали появляться вот эти вот огромные вейпы, знаешь, как мехмод они назывались, или что с этими накрутками, да, короче, да, да. такой кальян огромный, не знаю, кто-то курит их. Сейчас до сих пор, вот у меня был такой огромный электронный кальян, куда надо было ватку вставлять, что-то там прокапывать. Это было прикольно, хотелось научиться очень сильно пускать кольца, прыгать в них, вот, знаешь, эти вейп-трикс делать. Ну, вот как-то вейп-трикс затянулся, что в 25-м году я до сих пор курю с периодическим успехом, скажем так.
Школа закончилась давно, а задачки нет. Только теперь они из жизни. Вот, например, Аня купила однокомнатную квартиру в Москве. За 7 миллионов рублей со скидкой 25%. В ней уже была готовая мебель, техника и даже декор. Потом она докупила сушильную машину и большой телевизор. Спустя полгода ей предложили срочную продажу за 6 миллионов. Нужно понять, выгодно ли продавать. Учитывая скидку, квартира обошлась Ане в 5 миллионов 250 тысяч рублей. Плюс техника, ну допустим 150 тысяч. Вот итоговая цена вложений. Нам предлагают 6 миллионов. Выходит прибыль 600 тысяч. Звучит как плюс, но по факту это не такое хорошее предложение. Особенно если учитывать, что квартиру можно было не продавать, а сдавать. У застройщика «Самолет» как раз есть квартиры, которые для этого идеально подходят. Они уже с отделкой, мебелью, техникой и даже декором полностью готовы к сдаче. Прямо сейчас на все такие квартиры «Самолет» предлагает скидку 25%. Пока ключевая ставка держится высоко, такие предложения большая редкость. Ведь такая инвестиция защищена от инфляции и приносит прогнозируемый доход. Инвестируя в такую квартиру, вы инвестируете в свою свободу. Ссылка в описании, а мы двигаемся дальше.
То есть изначально ты это воспринял для себя как часть какой-то культуры или даже развлечения, да?
Ну да, это было просто прикольно. Знаешь, я покуривал кальяны, возможно, но мне кальяны до сих пор не нравятся. Вот, а это было просто удобно и вкусненько. Ты с собой носишь какую-то огромную металлическую штуку в руке, куришь, много пара, а тебе весело все. В принципе, да. Просто повелся на какую-то рекламу, какой-то тогда хайп был.
А в тот момент было ли в твоем инфопространстве, что... условно, курение электронных сигарет – это безопаснее, чем курение обычных сигарет?
Это было 100%. На то время все говорили, что там просто глицерин и никотин. Я не разбирался, что такое глицерин, но говорили, что это лучше, чем эти смолы вдыхать. Я такой, ну блин, это же практически безопасная история. Можно же с собой носить эту металлическую штуку огромную, с ватой, пропитанной химией, вдыхать в себя и кайфовать, конечно.
Та самая жидкость для вейпов электронных сигарет, она содержит множество различных химических веществ, причем эти вещества содержатся не в натуральном виде. Ну, грубо говоря, это не резанный табачный лист. Это именно вещества, находящиеся, ну, несколько в другом химическом состоянии. И при испарении вот этой жидкости образуется аэрозоль. Это такая субстанция, которая содержит так называемые мельчайшие частицы. Угу. Это аэрозоль, который проникает в самые труднодоступные отделы легких. Существуют задние и нижние сегменты такие. Они вентилируются не очень хорошо в силу физиологических особенностей. Только если человек делает форсированный вдох и выдох. Поэтому при стандартном курении сигареты, например, дым, он вот в эти вот сегменты попадает не всегда и не в полном объеме. Поэтому, ну, скажем так, даже при изменении остальной легочной ткани эти сегменты, они способны функционировать более-менее нормально. При парении аэрозоль, в силу того, что содержит вот эти мельчайшие частицы, он проникает абсолютно во все отделы легких, абсолютно даже без какого-то форсированного дыхания. И оказывает вредное влияние на всю легочную ткань.
А к чему это приводит?
К разным заболеваниям. Очень многие из них не имеют обратного развития.
Ко мне в директ сейчас поступают просто сотни историй от людей, которые пострадали точно так же, как и я, от всяких электронных сигарет и вейпов. История просто душераздирающая. И это просто плевок в лицо всем хейтерам и защитникам электронных сигарет и курения. Вы понимаете, что мы сейчас создаем статистику вреда от электронных сигарет? Этот вопрос до конца не изучен, в отличие от обычного табака. И мы, как те подопытные крысы, которые на себе используем этот яд для того, чтобы показать, что может быть.
Можете, пожалуйста, рассказать свою историю с самого начала, то есть когда вы только начали курить электронные сигареты, как это все продолжалось и чем это по итогу закончилось?
Вы знаете, Глеб, на самом деле курить я не курила. Курить я начала уже в сознательном возрасте, уже здесь. Где-то 7 месяцев я прокурила перед тем, как со мной случился небезызвестный инцидент, который разлетелся по всем соцсетям нашей страны. Всего лишь 7 месяцев мне хватило для того, чтобы, скажем так, совершить эту ошибку и попасть вот таким образом. Я была на природе, был июнь, солнце, шашлык, легкие напитки. Ну и, соответственно, мы сидели, разговаривали, болтали, проводили прекрасное время на природе, на берегу речки. Ну, естественно, я не вынимала изо рта, даже не знаю, как цензурно назвать, эту вещь. И вечером я пришла домой, мне стало плохо. У меня началась сильная одышка, сердцебиение. Я вообще подумала, что у меня что-то с сердцем, потому что я подумала, все, я умираю, у меня сердце, у меня сердечный приступ. Ну, я живу в Сочи, у нас здесь жарко, я думаю, я перегрелась. Вот. На следующий день у меня заболела очень сильно спина. Это я к тому рассказываю, что какие симптомы могут быть, когда вот, скажем так, случается пневмоторакс. Со мной случился именно пневмоторакс. Это, простыми словами, разрыв легочной ткани, когда легкая, образуется в легком дырочка. Сквозь эту дырочку воздух проходит в полость плевральную, которая располагается за легким, а легкая сжимается вот в такой вот маленький комочек. Когда я сделала КТ, у меня от легкого, от правого осталось 10%. То есть, грубо говоря, я жила несколько дней. Я 5 дней себя чувствовала очень плохо. А 5 дней я жила на одном легком. Я не могла 2 шагов сделать без одышки, без жуткого головокружения. Пыталась работать, думала, что у меня невралгия. Я пошла по неврологам, по кардиологам, делала ЭКГ, ходила на массаж. То есть пыталась каким-то образом спасаться от этой ситуации. Ну и попался врач, который мне сказал, что, дай бог ему здоровья, который сказал, иди на КТ, это что-то не то, это не неврология. А я сделала КТ, меня сразу же экстренно госпитализировали, прям вот как я была на работе с сумочкой, с телефоном. Так я попала в больницу, сразу же меня экстренно в процедурный кабинет. И оказали быструю экстренную помощь, а именно, мне между ребрами сделали надрез, вставили вот такой толщины, вот такой длины трубку в легкое, для того, чтобы воздух, который скопился там благодаря разрыву легкого, вышел, потому что у него нет, там образовался вакуум, образовалось отрицательное давление, и поэтому мне было сложно дышать. И таким образом воздух начал выходить из меня, и, собственно, так вот мне оказали первую помощь. Это был первый инцидент.
А насколько это было удивительно для вас? То есть ожидали ли вы, что такое может быть от электронных сигарет?
Ну, мы же когда творим всякую дичь, мы же думаем, что с нами ничего плохого-то не произойдет. Поэтому, естественно, я думала, что ну что, балуюсь. Как бы, я же не курю сигареты, вредный вот этот дым, да. Я там, не пью жуткое количество алкоголя. Я, в принципе, вот, если там все курят, ну и я покурю, что со мной случится? Ничего, нормально. Поэтому, конечно же, я не ожидала этого.
По вашему мнению и по вашим наблюдениям, в последнее время рынок электронных сигарет в России, он растет?
Вот мы проводим бизнес-конференцию «Цифры» ежегодную, да, табачную, и на ней мы уже 3-й год подряд фиксируем, что общее количество курильщиков не меняется. И эти данные подтверждает Росстат, оно даже скорее чуть сокращается. Они начинают между категориями переходить. Где-то год назад мы оценивали, что количество потребителей Айкоса, оно в районе там 5 миллионов, да, взрослых потребителей, то электронные сигареты, там две категории, есть одноразовые и есть те, которые заправляются жидкостью, картриджами. Вот суммарно около 10 миллионов.
Только электронные сигареты?
Только электронные. Всего у нас курит порядка 30 миллионов.
Угу.
Вот. Но очень много так называемых дуалистов, которые курят 2-3 разных вида устройства. То есть они могут и электронки одновременно курить, и айкос, и даже сигареты. И они вот в зависимости от ситуации переходят на разный тип потребления никотина.
В каком возрасте ты начал курить?
Закурил очень глупо, если мы там говорим про сигареты. Это студенческие времена. Там, я пришел первый день поступления в таможенную академию. Угу. Я познакомился с ребятами, понял, что не хочу ехать домой, а они стоят, курят. Я думаю, ну как мне влиться в эту компанию? И просто подошел, просил сигарету, и все, так пошло-поехало.
То есть это как социальная привычка, условно?
Да. Ну, чтобы познакомиться поближе, пообщаться, то есть быть в этой в струе, скажем так.
Помнишь, когда ты впервые попробовал электронные сигареты, и что тебя к этому подтолкнуло?
Ну, я не могу сказать, почему я попробовал. Наверное, что-то сработало, все равно массовое. Типа, я увидел, как у большинства ребят парит там, да, условно. Я такой, ну, прикольно, надо попробовать. Вот, и так подсел на эту историю.
Это ребята из Кликлака уже?
Не, или просто это... вот как социум.
Ты полностью перешел тогда на электронные сигареты?
Нет, а у меня вообще с никотином такая история, знаешь, я когда пытался бросить в студенческие времена, я такой, ну я много курю, это типа неприкольно уже становится. чем можно заменить? Пацаны вкидывают снюс там в универе. Я думаю, ну, давайте хоть так попробую. Начал вкидывать снюс. Но понимаешь, что я и на переменах типа курю, да, но и вкидываю снюс на парах. Такой, ну это как-то не получается, да. Чем можно заменить это все? Я думаю, электронными сигаретами. Как бы пыхалки, да, которые сейчас типа больше популярны, да?
Да.
Раньше они были просто другие. Может, помнишь, там, типа, они по-другому выглядели, типа, не были такими насыщенными, типа, по вкусу.
Меньше ароматизаторов.
Да, 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 да. Ну, типа, и такие примитивные курилки, короче. И я такой, ну, вот этим можно заменить. И начинаю курить это, и получается, что на переменах я курю сигарету, понял, на парах вкидываю снюсом, а дома я курю электронную сигарету. Не работает, понял, замена. Я, наоборот, только добавляю все время.
А в тот момент ты верил, что электронные сигареты, вейп, это безопаснее обычных сигарет?
Ну, казалось, да, так. Ты видишь сигарету и понимаешь, что вот эта бумага там в тебе окажется, там то, что там если докуришь до фильтра, то тоже там вот это все попадет.
То есть это просто как будто более очевидно и логичнее?
Ну, типа того, да. Особенно примитивный студенческий мозг вполне прям.
А в какой момент ты понял, что у тебя есть какая-то зависимость? Или она начинает развиваться?
Ты знаешь, я тебе скажу честно, мне кажется, я до сих пор курю просто потому, что у тебя как-то вкусненько во рту. Знаешь, типа вот мне нравится этот вкусненький пар вдыхать. Ну, наверное, зависимость какая-то есть. Но, тем не менее, знаешь, вот иногда я просыпаюсь с утра и понимаю, что у меня какая-то мокрота, у меня тяжесть в голове, и у меня в голове что-то включается такое, все, я больше не курю. И проходит, знаешь, там 3-4, может, полгода пройти, и потом где-то я выпиваю немного вина, и у кого-то в компании оказывается эта заветная дудка. И потом все начинается по новой. Я не могу сказать, что я, знаешь, какой-то зависимый, я не могу спать, я там первым делом с просонья беру дудку в рот, но оно просто как-то вот фоном всегда идет, ты приходишь в компанию, кто-то курит вот эти айкосы, гло и прочую историю, у кого-то дудка, и ты такой, а почему бы сегодня немножко что-то не засунуть в рот? Ну и так получается.
Может ли какая-то зависимость возникнуть от безникотиновых электронных
сигарет?
Ну,
от безникотиновых электронных сигарет зависимость, конечно, формируется поведенческая. То есть тут фактически нет того действующего вещества, никотина, который вызывает зависимость именно вот химическую. Это уже правильнее было бы относить к нехимическим зависимостям, то есть сам ритуал, вот это вот выпускание пара, да, там сосательный рефлекс рудиментарный, да, который у грудничков присутствует, у взрослых людей, соответственно, там, если по Фрейду свидетельствует о некой незрелости, кризисах и так далее и тому подобное.
Вот. А это вы с иронией говорите или действительность?
Ну, смотрите, достаточно сложно, да, как бы современная психология считает, что это все не совсем правильно, недоказательно, у нас сейчас КПТ на коне, но, с другой стороны, полностью прямо отвергать психоанализ и говорить, что это все ерунда и все теории Фрейда, это просто бредни озабоченного товарища, это тоже было бы весьма глупо. Есть в этом определенный здравый смысл, и, ну, как всегда, истина где-то посередине, то есть не надо делать из этого абсолюта, но и полностью исключать здравое зерно тоже не следует. Соответственно, если мы говорим про никотин, не содержащий электронные сигареты, то это именно поведенческая зависимость. Само по себе, вроде бы, казалось достаточно безвредно, ну, что фактически психоактивного вещества никакого в организм не поступает, а то, что используется для парообразования, никотин не содержит. Ну, так вот с этой точки зрения вроде бы неплохо выглядит. С другой стороны, вот в Штатах уже достаточно большой объем данных накоплен о том, что регулярное употребление вот этих вот жидкостей для испарения приводит к достаточно серьезным проблемам с физическим здоровьем. То есть вот это вот пресловутое попкорновое легкое, которое развивается на фоне курения, ну, всех испарителей, там, неважно из чего, там, что они содержат, либо не содержат. Это уже является определенной
проблемой. То есть даже безникотиновые?
Да, проблема в том, что в самой жидкости, которая используется для испарения, она, к сожалению, ну, не совсем безопасна для здоровья. То есть если это происходит там раз в неделю там, или раз в месяц, то, конечно, ну, маловероятно, что это приведет к каким-то последствиям. Но поскольку явление каких-то проблем для человека так, ну, видимо, не, ну, вроде бы не представляет, да, никаких болезненных ощущений не создает, то человек, как правило, пользуется достаточно неумеренно. А это уже может приводить к печальным последствиям.
Безникотиновых вейпов не существует. Это давно уже тоже доказано, и есть в литературе эти все сведения о том, что Даже в безникотиновых смесях, которые заявлены как безникотиновые, тем не менее никотин содержится в каких-то маленьких количествах. Пусть в следовых количествах, но тем не менее он содержится. И ну, пусть он даже там содержится в небольших концентрациях, тем не менее он свое действие оказывает на внутреннюю оболочку сосудов кровеносных, артериальных. И кроме этого, а куда девать остальные химические вещества, которые содержатся там?
Дальше меня уже положили, определили в стационар, в отделение торакальной хирургии. Я даже и знать не знал, что такое существует. Мне сделали дренаж плевральной полости. Короче, вот сюда мне сделали, здесь сделали надрез и вставили мне туда трубочку, шланг. И я вот с этим шлангом, на конце шланга резервуар с физраствором, для того, чтобы создавалось давление, чтобы стравить весь воздух и откачать всю жидкость вот оттуда. Вот. И я вот несколько дней ходил с этой историей. Ну, когда все прошло, меня просто отпустили с миром. Все, ты здоров, езжай спокойно. И когда только спустя какое-то время я записал ролик на эту тему, еще спустя какие-то события, ролик этот завирусился, мне в комментариях врач, да, торакальный хирург сообщил о том, что, братец, тебя в склифе просто как бы спасли от критического состояния. Иди и обследуй вообще-то свою проблему. Потому что у тебя там, ну, как бы, эта история не закончилась в институте Склифосовского. Тебе нужно идти к врачу и обследоваться. Я вот после этого еще пошел обследоваться, сдал кучу-кучу всяких анализов. И вот сейчас прохожу лечение, заканчиваю.
И что у тебя сейчас на текущий момент?
Исходя из двух компьютерных томограмм, то есть два врача-рентгенолога различных поставили мне диагноз какая-то вроде парасептальная эмфизема, но позже врач-пульмонолог не подтверждает. То есть она мне сказала о том, что есть изменения легочной ткани, но они настолько незначительны, что говорить о том, что это там эмфизема, она говорит, ну, нет, я не берусь говорить об этом. И на данный момент у меня диагноз таков. Хронический бронхит и последствия курения.
Вот, прям в так, диагнозе.
Да, прям так и написано. То есть хронический бронхит и последствия курения. От чего это происходит? Вот самое, да, интересное, когда с врачом я в институте Склифосовского общался, вот он мне сказал о том, что обычно конституция твоего организма располагает к такой болезни, то есть это худой и высокий, вот такой тип строения тела, такие ребята подвержены. Плюс обычно такие вещи, вот пневмоторакс, происходит вследствие каких-то либо травм физических грудной клетки, либо резких, ну, каких-то несвойственных физических нагрузок. То есть, если ты никогда штангу не поднимал, тут резко поднял, то есть у тебя может такое произойти. Но у меня не было никаких таких вот несвойственных. Все было в своем ритме. Да? И мне врач сказал о том, что нет никаких исследований. Он говорит, но ты здесь далеко не первый. Вот после курилок с такой вот историей. То есть, и он говорит, и вот это является таким объединяющим фактором. С каждым годом все больше и больше вот молодых ребят, которые вот просто приходят, и у них на ровном месте, без каких-либо явных и видимых на то причин, такое происходит. И когда мы спрашиваем, они говорят, да, вот я курю там курилки электронные.
В отделениях реанимации в Соединенных Штатах с вейп-синдромом уже тысячи пациентов. Там такой диагноз ставят с 2019 года, когда парить стало модно. Аббревиатура на английском звучит как «Эвали». Молодому человеку на этих кадрах всего 16. Ему уже пересадили оба легких, которые отказали из-за курения электронных сигарет.
Путаница часто происходит, да? Ну, то есть кто-то говорит, нет, это только от вейпов может быть, а вот от обычных современных этих дуделок как бы нет. Все далеко не так прозаично. У разных людей один и тот же девайс может привести к разным последствиям. У кого-то могут быть проблемы, а у кого-то кто-то может проскочить вообще без всяких жалоб даже. Из-за вот этой случайности и невозможности предугадать, как может пойти реакция, вся эта тревога медицинского сообщества вокруг систем, потому что они расширились, да, уже, скажем, 4 или 5 генераций с момента выхода в продажу электронных сигарет. Меняется состав, меняется мощность нагревательных элементов, ее можно самостоятельно увеличивать, да, там уменьшать. Соответственно, меняются физико-химические свойства содержащихся, ну, использованных для ингаляции и для парения смесей, и они на различных людей могут действовать с различными болезнями, в той или иной степени опасности для жизни. Но уже наличие просто хотя бы даже нескольких бы смертей, а уж не говоря о том, что вот как с примером с Эвали, что их много, и в масштабах там мировых это прям достаточно действительно много.
Иволи – это аббревиатура. Она шифровывается как заболевание легких, связанное с употреблением электронных сигарет. Вот. То есть, фактически, это пока такое образное название, сборное, угу, которое еще только начинает изучаться. Но некоторые закономерные, скажем так, последствия этих заболеваний, они уже изучены. Связаны они как раз с очень быстрым в течение нескольких лет развитием фиброза легочной ткани, состояние, которое не имеет обратного развития у молодых людей. Так как электронным сигаретам, вейпам подвержено очень молодое поколение, те же самые классические сигареты все-таки начинали курить несколько позже. Сейчас семиклассники, шестиклассники, пятиклассники совершенно спокойно парят в школах везде и начинают очень-очень рано. Поэтому они и выделили вот такое заболевание в характере национальной эпидемии, потому что страдают очень молодые люди. И лет через 15-20, может быть, раньше, мы получим целое поколение людей, которые будут иметь инвалидность. То есть, ну, страшная картина, на мой взгляд.
Это болезнь, которая появилась в Америке, она была связана только с курением вейпов. То есть при курении вейпов с добавлением как раз-таки масел каннабиноидных выделялся ацетат витамина Е. Это были исследования и заключения в том числе и FDA, Food and Drug Administration, United States of America. Соответственно, было официальное заключение, что это именно связано с употреблением жидкости с каннабиноидами. То есть от обычных электронных сигарет наверняка, конечно, можно пострадать. Можно пострадать, знаете, если воды выпить там 15 литров там, за день, там, да, и вы можете, у вас желудок порвется, и вы умрете. То есть от неумеренного потребления чего бы то ни было, сахара, не знаю, там, просмотра сериалов или чего угодно абсолютно, оно приведет к каким-то печальным последствиям. Поэтому здесь, когда мы говорим о каких-то объективных вещах, то проводились исследования. Например, самое популярное, это мы в интернете там ролики, да, когда прокуривает какая-то машина сигареты, кальяны, табак, например, и электронные сигареты. И смотрится просто вот сколько остается каких-то попутных веществ, да, следов на марле. И, ну, объективно, после электронных сигарет практически ничего не остается. Безусловно, никто не говорит, что это, ну, это замечательный продукт, давайте все сейчас будем его употреблять, или о том, что он абсолютно безопасен. Но он объективно из того, что существует на рынке, представляет наименьший вред. Возможно, еще там такой же наименьший вред представляют никпеки, ну, когда они у нас сейчас запрещены, там, ну, жевательный табак, потому что тоже нет вот непосредственно поглощения дыма, да, каких-то канцерогенных веществ по минимуму, то есть ты больше потребляешь именно никотина, потому что ведь угрозу-то большую представляет не сам никотин, вопрос ведь не в никотине, вопрос именно в попутных продуктах горения, и сигареты содержат там более 800 канцерогенов попутных, которые вообще не связаны с никотином.
Почему бросил электронные сигареты?
От электронных вообще был какой-то страшнейший эффект, без шуток, типа у меня болела голова, было плохо со сном, то есть я не мог никак заснуть спокойно. Я чувствовал тупники, приходящие часто.
То есть от обычных сигарет ты этого не чувствовал, от электронных ты это,
да,
чувствовал?
Да. Ну, действительно, я стал, знаешь, забывать слова, стал дольше строить речь. То есть это такие были темы. Я понимаю, что если я не курю электронную сигарету, то это уходит куда-то. Я только начинаю курить, и опять это появляется.
А сколько лет ты курил электронные сигареты, прежде чем появились эти симптомы?
Ну, наверное, кстати, вообще не так много. Через полгода я уже почувствовал, наверное, такую тему.
А как много тяжек в течение дня было?
Не, я мог прям за день одну курилку точно прям уничтожить.
А помнишь ли ты какой-нибудь случай, когда ты в очередной раз покурил электронные сигареты в течение дня и все, принял для себя решение, приперло, я больше не буду курить электронные сигареты, полностью от них отказываюсь?
Ну, наверное, когда паничка произошла.
Паничка из электронных сигарет?
Ну, я еще просто умею справляться с паничками, я как бы смог себя быстро успокоить, но я понял эту взаимосвязь, что уже вот началось, что я их курю, и у меня панические атаки начинаются.
А можешь описать, как это было?
Ну, я так понимаю, что панические атаки у всех по-разному проявляются, но есть какой-то общий спектр схожего. Ну, начинают потеть ладошки, либо там стопы, учащается сердцебиение, страх потерянности, дереализация, непонятность нахождения в пространстве. Ну и все это под большим соусом страха, типа, тревоги.
И ты четкую корреляцию с электронными сигаретами?
Ну да. Ну то есть там все было очевидно и понятно. То есть произошло пару затяжек, и сразу этот эффект пошел. Потом проходит время, еще пару затяжек, и опять этот эффект. И я понимаю, что ну все, это точно взаимосвязано.
Еще одна пугающая новость, на этот раз из Красноярска. В одном из туалетов лицея номер 3 шестикласснику стало плохо после курения вейпа. Мальчик вполне мог погибнуть. Он потерял сознание и упал, чуть не разбив голову об унитаз. Пока ребенок лежал на кафеле, остальные снимали его на телефон.
Я звезда интернета. Я веду свой бьюти-блог. Я бьюти-блогер уже. По мне видно, наверное. Делаю необычные ногти, картины рисую. В целом тут все понятно.
Были ли у тебя когда-нибудь пагубные привычки?
Да.
Какие?
Я с детства курю вейп.
То есть ты не курила обычные сигареты и сразу начала курить электронки?
Электронки, да. Тогда еще не было популярно, ну, электронные сигареты, именно электронные. Тогда были популярны еще вейпы. Так что скорее ближе к электронным сигаретам я подсела, наверное, с 12.
Это как-то отражалось на твоем здоровье с такого раннего возраста?
Я занималась тяжелой атлетикой, я была в тяжелом спорте, так что я не думаю, что это как-то отражалось на моем здоровье. Но бегать, конечно, тяжело, легкие забивались всегда.
А, то есть ты прям от груди жала?
Я мастер спорта получала 18 лет.
Ничего себе, круто.
Да.
А были ли какие-нибудь другие зависимости, допустим, от алкоголя? Что-то такое?
Алкогольной зависимостью никогда не страдала. Ну, в основном вейпа. То есть наркотики тоже никогда не употребляла ничего в жизни. Даже не пробовала.
Как близкие и родители реагировали на твою пагубную привычку?
Ну, они не видели.
Они не знали?
Нет. Я умела прятать просто хорошо.
Даже в каком-то взрослом возрасте они об этом не знали?
Ну, в взрослом возрасте, конечно, после 18 это все вскрывается, а так до 18 приходилось там прятать вейп в пенал, в тетрадке, в книжке, в учебнике. Было даже такое, что я в учебнике просто сделала маленькую, ну, такую маленькую, как это сказать, выемку. Я вырезала прям, старалась и туда прятала вейп.
Я тут был в одной школе подмосковной, и у меня брали интервью две девочки, подрастающие звезды школьного телевидения. Одной 7 лет, одной 8, одной 9. Вот 8-летняя девочка, Злата ее звали, вот она меня спрашивает, что вы к нам приехали, что вам надо здесь вообще? Я говорю, ну вот я приехал рассказать вам про вейпы и все такое. Я говорю, ты знаешь, что такое вейпы? Ей 8 лет. Она говорит, ну, конечно, знаю, да. Я говорю, а ты сама пробовала? Она говорит, ну, конечно, пробовала. 8 лет. Я говорю, откуда ты взяла-то? Тебе 8 лет, откуда? Она говорит, ну, у меня есть подруга, ей 9, она уже парит вовсю, и она мне давала попробовать. Это везде сейчас. Это катастрофическая ситуация, которую очень многие люди просто недооценивают. И многие родители сами детям покупают эти штуки.
Родители детям,
да,
покупают?
Таких случаев очень много.
Родители не понимают все риски?
Не понимают они. Они не хотят понимать. Они уверены, что все это безвредно абсолютно. Также они парят перед детьми. И что вы так удивляетесь? Это куча таких историй. Мне рассказывали учителя, девочка-семиклассница на занятиях сидит и сосет вот эту дудку, например. Прямо на занятии. Она у нее эту дудку забирает. На следующий день приходит мама этой девочки и говорит, верните ребенку ее собственность. Эта дудка стоит 5000 рублей. Она говорит, откуда у девочки 5000 на дудку? Она говорит, ей подарили на день рождения деньги. А как ей этими деньгами распоряжаться, это ее личное дело. Вот такой подход сейчас у родителей.
Дело в том, что развитие, окончательное развитие бронхолегочной системы заканчивается где-то не раньше 17 лет. И если ты начинаешь это все курить в 14, 13, 12, там есть и 10-летние, эта проблема не носит характер только там в нашей стране, это вообще проблема мировая. Угу. Студенты, школьники, старшие, младшие, они начинают подсаживаться на безопасное употребление как бы псевдо этих вот курилок. Морально ты оправдан перед обществом, у тебя никаких претензий, ты же не табак куришь. И тут начинается, что незрелая система дыхательная, не знающая вообще, как бы она созревает еще и, в общем, не рассчитана на вдыхание там, пропиленгликолей, из применения никотинов, да еще с разными температурами, разной концентрации, все разное, ароматизаторы, там большое количество химии. И, в общем, по-разному ты приходишь к взрослению. То есть так-то, не используя эти системы курения, были шансы здоровым замечательно, да, там, проскочить эту стайерскую дистанцию длиной жизни. А так она может неожиданно закончиться. Ну, например, разовьется бронхиальная астма. Хоббл. Вот видите ли, действительно, хоббл нельзя вот сказать, что это вызывает, но в исследованиях, ряде исследований показывается, что меняются показатели у тех, кто использует систему электронного курения, характерные для обструктивной болезни легких. Как реагируют слизистые верхних дыхательных путей? Рак горла никто не отменял. Фарингиты хронические и, в общем, раздражение слизистой обязательно происходит. Она не может не реагировать, ну, вот это подкашливание,
это дышение. Это и у взрослых людей обязательно будет происходить.
Да, но у детей, дети более чувствительны ко всему, просто по причине того, что вот у них незрелая эта система. И как у них, в какую сторону пойдет, инвалидизирует ли это их или нет, это вот большая тоже проблема. То есть вместо того, чтобы иметь здоровое поколение работящих людей, не выбирающих деньги, например, из социальных фондов, мы можем получить людей, которые, на которых, наоборот, это надо тратить. Не то чтобы жалко, но можно их как-то потратить, да, в общем-то, на что-то другое полезное в контексте государства. А самому человеку радоваться, в общем, там, путешествиям, спортом и не иметь проблем с врачами, потому что это дорого и, в общем, опять опасно.
Ученик 47-й гимназии попал в больницу. Мальчик пытался закурить вейп. Устройство взорвалось у него прямо во рту. Школьнику выбило зубы. ЧП случилось после уроков. Состояние ребенка оценивают как стабильное. Полиция начала проверку.
Я, короче, пришла домой с тренировки, как обычно. Ну, поставила вейп на зарядку. Он у меня оказался под подушкой. Я там легла буквально на часик, может, вздремнуть, может, два. Я просто просыпаюсь от такого хлопка, прям... Я в афиге просто. У меня закладывает одно ухо. Типа у меня жжет губу, но у меня ничего нету. То есть у меня жжет губу, закладывает ухо. Я в шоке, я вообще не понимаю, что такое. Я смотрю мой вейп, ну мне надо покурить со стресса. Смотрю, у меня что-то сигареты. Смотрю, она вся какая-то прожженная. У меня горит подушка. Типа, ну у меня дымится прям все.
А как ты думаешь, это из-за того, что устройство какое-то неисправное? Или ну, неправильно с ним обращалось?
Мне кажется, дело здесь в зарядке.
То есть неисправная зарядка?
Скорее всего, да. А я даже не задумывалась, знаешь, я просто поставила ее на зарядку, кинула под подушку. Ну, я просто даже не заметила, что она была под подушкой, и проснулась от такого хлопка.
Взорвалась Сашка под подушкой.
Что ты под подушку положила?
И заряжаться кинула.
А, ты еще и на зарядку поставила?
Да, я, короче, ее поставила на зарядку, и я лежу. Я просыпаюсь от такого просто хлопка, ту-тух. Смотрю, у меня просто, прикинь, горит подушка. Я не слышу вообще одно ухо.
Я просто такая: Ваня, туши подушку, пожар. Мы думали, правда, на самом деле пожар сейчас будет, еще ливанет, у меня дом зальет, а у меня там техника, телевизор, компьютер, думаю, ну все. Сейчас и водой зальет.
А ты к врачу обращалась после этого, к лору?
Нет.
Нет? Само по себе прошло все, да?
2 дня, наверное, прошло, и у меня, ну, как-то постепенно начал, ну, слух возвращаться. Но иногда, знаешь, такой шум есть, такой пшш.
Как тебе кажется, вот, в целом, насколько это вероятно, что это может произойти у любого человека?
Учитывая, что большинство школьников покупают какие-нибудь паленые электронные сигареты, ну, втихую от мамок. Кажется, один случай из 10 как будто может произойти что-то с электронной сигаретой.
Много ли на рынок, по вашему мнению, поступает контрафактной продукции?
Достаточно много. Тут еще ключевой момент. Есть контрафактная продукция, это подделка на какие-то известные бренды. А есть контрабанда. То есть это оригинальный бренд, который приехал в Россию без уплаты акцизов. В России присутствует как контрафакт, так и контрабанда. Достаточно много. То есть есть разные оценки, до конца посчитать сложно. Есть, наверное, самая реалистичная оценка ННЦК. Это окологосударственная структура, которая, соответственно, отвечает за подсчет нелегального рынка. Они говорят примерно 68% нелегального рынка.
И насколько это реально получить в обычном магазине?
Нелегальную продукцию?
Да.
Ну, достаточно реально. Как, если 68%, то, соответственно, больше половины.
Ну, возможно, 68% это приходится на условно какие-то рынки, где, возможно, не совсем легальная продажа производится.
Ну, смотрите, каналы нелегальной продажи, они везде. Это и телеграм-боты, это и рынки, это могут быть и стационарные магазины. Вот. Ключевым моментом, который отличает легальную от нелегальной продукции, является наличие кода «Честный знак». Ну, я думаю, вы прекрасно знаете про приложение «Честный знак». Каждый потребитель может себе установить на телефон, сосканировать, и если горит зеленым, то продукция, скорее всего, легальна. Если горит красным, ну, наверное, лучше не покупайте.
А как много именно подделок?
Ну, именно контрафакта, контрафакта, да? То есть, грубо говоря, есть там оригинальный бренд, и на него подделка.
Да.
Слушайте, ну вот такой статистики точно у нас нету, потому что отличить контрафакт от контрабанды чрезвычайно сложно. То есть, ну видишь ты какой-то бренд X, настоящий это бренд X или поддельный, ни на том, ни на другом нету маркировки «Честный знак». С точки зрения закона и то одинаково вредно, одинаково нелегально, поэтому дальше вот статистика как бы сильно не разделяет на контрафакт и контрабанду.
Как мы выяснили, 68% рынка – нелегальная продукция.
Ну, это даже оптимистичные оценки, как мне кажется.
Да, по вашему мнению, сколько?
Я думаю, что, ну, так уж, конечно, в сфере жидкости, не знаю, в жидкости этот процент, он намного выше. В электронных сигаретах, возможно, это так, потому что, действительно, акциз на жидкость, он убил практически всех легальных производителей жидкости, к сожалению. То есть а тот акциз, который сейчас, когда продавать там 30-миллилитровый флакон жидкости, который раньше стоил там 350-400 рублей, сейчас только акциза в нем на 1200 рублей, то мы понимаем, что и плюс НДС, и плюс еще, и плюс сама себестоимость этой продукции. Ну, как должен существовать этот производитель? Как он должен конкурировать с теми людьми, которые продают у себя также, продолжают, и им все равно жижу за 350, за 400 рублей. У него нет просто возможности. Он даже поставит. Он сознательный человек. И ведь многие производили и закупали, но она стоит на полках и умирает. Потому что потребитель конечный не может себе позволить эту продукцию. Он что делает? Он либо берет контрафактную продукцию, либо возвращается к классическим сигаретам.
После того, как вам сделали операцию, какое было дальнейшее лечение?
Смотрите, это была не операция, это было экстренное вмешательство для того, чтобы мне сохранить, скажем так, жизнь, да, потому что у меня уже и кислорода в кровеносной сети сердечно-сосудистой не хватало, и мне уже очень плохо было. Операция меня ждала через несколько дней после того, как меня вытащили трубку, меня зашили, отпустили домой. Это было в Сочинской, в нашей больнице. И через 2 дня у меня случается повторный инцидент. И я понимаю, что мне нужно делать что-то более серьезное, какие-то шаги. И я уехала в Краснодар, это наш краевой центр, в краевую больницу, уже в торакальную хирургию, где меня также приняли экстренно. Тоже совершенно... Я безумно благодарна этим врачам, которые без направлений, без каких-либо бюрократических проволочек меня приняли. И буквально на следующий день мне уже сделали полноценную полостную операцию с наркозом. Если первый раз экстренную помощь мне оказывали без наркоза, это было жутко больно. Это было похоже на ножевое ранение просто под ребро. Это, я сейчас говорю, у меня даже мурашки бегут, потому что немного обкололи место надреза, а все внутренние вот эти манипуляции, конечно, я ощущала, ну, не передать словами. Вот, и операция как таковая произошла через несколько дней, уже под наркозом, уже полноценная, нормальная операция, полостная, с 2 надрезами, со всеми вытекающими, входящими, выходящими последствиями. Я предвосхищаю ваш вопрос, что мне там сделали. Мне сделали операцию под названием плевродез. Простыми словами, обывательскими, это ко мне залезли в полость, взяли легкое и путем термохимической реакции приклеили его к полости. Для того, чтобы, если бы у меня случился еще раз пневмоторакс, вот этот разрыв легочной ткани, мое легкое бы не сжалось. Ну, то есть, грубо говоря, скотчем приклеили, зашили там клеем моментом и все, и отпустили. Так я прожила 2 месяца. Я вернулась домой. Через 2 месяца у меня случается еще раз. Но случается незначительный пневмоторакс, который проходит у меня за 2 недели дома в постели в спокойном режиме. Я думала, все, ну на этом, ну хватит, ребят, хватит, сколько можно. И ровно через 1,5 года после первой операции у меня случается повтор, рецидив, опять сильный, опять сжимается мое легкое на 90%, 1 в 1, снова здравствуйте.
Если вы, как и я, думали, что на этом все закончилось, и меня выпишут, то нет. Сегодня история повторилась. Смотрели «Криминальное чтиво»? Помните, как Уми Турман в грудину всадили иглу с адреналином? Ну вот, примерно так же было и со мной. Только из меня, как из шарика, выкачивали воздух. Я не знаю больше, что сказать.
Я понимаю, что надо бежать опять в Краснодар, руки в ноги. Я звоню хирургу своему лечащему, слава богу, у меня был его личный номер. Он говорит, ну что, да, я вижу твое КТ, тебе снова к нам. Январь, 2-я операция полостная, 1 в 1. Опять трубки из всех ребер, опять этот ад. Самое неприятное, знаете, что это... Оказывается, это такой орган неприятный, который извне никак не вылечить и никак не диагностировать. Это только путем разрезов и каких-то манипуляций внутри. И все это дается очень болезненно, потому что все легочные операции происходят потом. Ты просыпаешься, у тебя трубка это в боку, там из тебя что-то вытекает, кровище, боль адская просто. Я не совру, если скажу, что меня кололи первые там 2 суток после операции какими-то наркотическими веществами обезболивающими, потому что жить иначе просто невозможно. Очень болезненный орган, очень просто мерзкий орган, вот есть, я не побоюсь этого слова. Это еще не все, на минуточку. Да, в мае месяце, ровно месяц назад, у меня случается еще один инцидент. Я вот буквально только-только недавно оклемалась после последнего раза. И, ну, там, слава богу, не пришлось ехать в больницу, пока обошлось отлеживанием дома в постели. Вот такая вот история. Вот так вот я покурила.
А в январе на фоне чего случился пневмоторакс повторно?
Ну, как мне объясняют врачи, на самом деле врачи затрудняются дать точное объяснение, почему такая история происходит вновь и вновь. Да. Потому что, казалось бы, они сделали все возможное. Они провели мне 2 операции, 2 плевродеза, они приклеили это легкое уже там со всех сторон максимально. Но они мне поставили уже после второй операции диагноз бульозная эмфизема. Это я, наверное, плохо объясню. Это, грубо говоря, буы, это такие шарики, из которых состоят наши легкие. Они надуваются и в какой-то момент лопаются. Могу ошибаться, но я представляю это именно так, что это как виноград, который резко лопается, и появляется вот эта дырка, и через нее опять заходит воздух. И опять случается вот эта одышка, и вот это вот все, что я уже ни с чем не перепутаю. Вот. Почему это происходит, непонятно, потому что если первый раз у меня однозначно причинно-следственная связь была, это курение, потому что ну, я курила, и резко бах, и мне плохо. А, курить я бросила, естественно, я даже слово это уже перестала произносить для себя. А, в январе были январские праздники, мы сходили в караоке. Я попела максимально громко песни, в общем... Фредди Меркьюри перевернулся где-то там на том свете. Но, в общем, шоу «Must Go On» меня добил. Поэтому и вокал пришлось мне тоже бросить, потому что это напряжение для легких, для диафрагмы. И, видимо, там что-то внутри у меня произошло. И произошло это вот буквально на следующее же утро после караоке. В мае сейчас у меня это случилось после нагрузки в спортзале. Причем нагрузка была минимальная. Я всю свою жизнь занимаюсь спортом, причем достаточно интенсивно, такой бодифитнес. И тут была абсолютно рядовая штатная тренировка с небольшими весами, с небольшим кардио. То есть абсолютно штатная ситуация. Но тоже я позанималась, пока я доехала до дома, я чувствую опять. Поэтому минус вокал, минус спортзал, минус кардио, минус, я не знаю, какие еще мне преподнесет судьба ограничения, ну вот, мне кажется, достаточно.
Представь, что в 50 лет у тебя будет какой-то хронический диагноз из-за курения. Что бы ты сегодня изменил?
Аппетит. Я бы стал ярче жить.
То есть не отказаться от сигарет, а ярче жить?
Не, ярче жить. Ну, больше путешествовать, понял?
Но ты же можешь перестать курить, и у тебя в целом не будет этого диагноза.
Это, видишь, это все ловушка. Потому что большинство людей, которые не курят, у них тоже может быть рак легких и там рак чего угодно. Это правда. Ты же знаешь это? Нам надо про вред говорить, на самом деле. Это понятно. Вред очевиден. Вот. Но я не живу и не мыслю, что если я сейчас уберу сахар, то у меня не будет сахарного диабета никогда. Если я сейчас брошу курить, у меня не будет рака. Если я сейчас... Ну, я алкоголь и так не пью, да? Типа, значит, у меня не будет сердечно-сосудистых заболеваний. И так я уберу все вредное из своей жизни, и я проживу ее на 150 лет. Да вряд ли. Как бы я уже так или иначе столкнусь с рядом каких-либо хронической движухи какой-либо, понимаешь? Я не бессмертен, и очевидно, что-то выстрелит. Ну, как бы рано или поздно так или иначе случится.
То есть ты это принял уже стоически, скажем так, философски?
Да не, ну я постараюсь бросить курить сигареты обычные.
Серьезно?
Да, в ближайшее время. Ты меня заставил задуматься об этом.
Ты серьезно сейчас?
Да. А редко, понимаешь, в основном в работе, да, сфокусирован на чем-либо. И об этом не думаешь. А тут хороший, приятный повод создался как раз об этом задуматься. Если на мой канал 200 тысяч человек подпишется, то я брошу курить.
Давай.
Серьезно?
Да, давай.
Давай, конечно.
В Ютубе?
Да, на Ютубе.
А сколько у тебя сейчас?
150 почти.
А, ну 50 тысяч всего.
Ну, получается так.
Добьем, ребят. Куда
и
мне?
И все, добилось? Я сразу пачку сминаю и кидаю
и
обратно
все,
в лад.
На всю жизнь перестаешь курить.
Ну да.
Есть ли у тебя тревожный сигнал по здоровью от курения электронных сигарет?
Было все, что можно придумать. Иногда, знаешь, появляются такие рези прямо в горле от электронки, очень неприятные, даже не знаю, с чем сравнить. Будто бы у тебя какая-то острая ангина, но ты можешь глотать вот так вот. Я понимаю, что это уже, ну, очевидно, нездоровая история, и надо как-то с этим завязывать. Со сном бывают проблемы, прямо, типа, можешь долго не уснуть, особенно если вот покуришь перед сном эту электронку, я могу там не заснуть час, может, полтора. Вот. Ну, пока все нормально, но я думаю, что вот еще буквально 2 дня, и все.
Опять бросаешь, да?
Да, наверное. Я не знаю, может, есть какие-то пластыри, надо клеить на лоб, на голову, там, под щеки, чтобы от этого избавиться, потому что, ну, я пока не вижу никаких способов рабочих, честно говоря.
У нас в этом выпуске Андрей Прокофьев сказал, что если на него подпишется еще 50 тысяч человек в Ютубе, сейчас у него 150, и там будет 200, тогда он полностью бросит курить.
Не, Андрюша
Прокофьев
классный.
Если у тебя какой-то такой челлендж?
Давайте так, ребята, если вы подпишетесь на Андрея Прокофьева, 50 тысяч человек, я вместе с Андреем брошу.
Если говорить про жидкости, которыми, собственно, заправляются электронные сигареты, также отмечают, что при их пиролизе могут возникать различные канцерогены, которые, собственно, уже вредны для человека и вызывать какие-то сопутствующие заболевания. Вот можем тоже зафиксировать этот момент, действительно ли это?
Да, совершенно верно. Название я сейчас вот точно не воспроизведу. Ряд там ароматизаторов, там, вызывающих, дающих, например, вишневый вкус, и, по-моему, мне кажется, шоколадный привкус. У них в действующих химических элементах, которые основу создают этого вкуса, они являются канцерогенами при пиролизе. В экспериментах это точно совершенно доказано. Угу. Поэтому, вероятнее всего, этот спектр больше. Опять же, из-за того, что нет систематизации по смесям, ну, к примеру. Может быть, какие-то концентрации дают меньшие эффекты, очевидно совершенно. Раз уж вероятность там повреждающая меньше, чем у табака, то, наверное, да, какие-то комбинации будут рано или поздно найдены.
Но так или иначе, у нас большинство электронных сигарет, они с ароматизаторами. Потому что
иначе их не курил бы
никто. Их не будут курить, да, не будет такая популярность вокруг них. И, ну, соответственно, там в любом случае будет нагревание, будет происходить пиролиз. И, ну, ситуацию, где это будет безвредно, ну, как будто бы, вот если даже исходить из ваших слов, тяжело представить.
Конечно, проблема в этом, нету вот этого Рубикона, то есть сколько можно там курить. То есть, ну, вот считается, если вы там пачку сигарет...
То есть безопасной дозы нет.
Ну, вот на самом деле, конечно, ее не может сейчас быть. Опять же, из-за разрозненности разных систем, разных производителей, разных комбинаций, разных исходных материалов, вы не можете гарантировать двух вещей, и на которые вы не можете управлять. Вы не знаете, что туда заправлено, раз, и как ваш организм в разные периоды жизни может реагировать на эту смесь. Ну, допустим, вы заболели какой-то вирусной инфекцией, знаете, сопли просто, при этом покурили, и такая у вас произошла, и еще что-нибудь, какое-то лекарство приняли, неважно какое. Произошла некая реакция, и организм вдруг подумал, так-то вы привычно вроде подтягивали, попыхивали, а да. Тут он бац, и говорит, ну-ка, что-то мне не нравится эта история, ну-ка, на тебя, и вали. И все. Вы знать-то не знаете вообще, вы даже не предположите, это же большое количество, это как уравнение с несколькими переменными, вы не можете. Вот в чем проблема.
Когда тебе такой диагноз тогда поставили, вызвало ли у тебя это удивление?
Ну, естественно, то есть, когда тебе в 30 лет говорят о том, что от этого вообще-то умирают, и ты, ну, мог как бы умереть, как бы это ни звучало по, так, философски вот эти цитатки из «Контакта», да, но это однозначно переворачивает твои мысли вообще по поводу отношения к своей жизни, да, потому что мы все кучу раз это слышали, но... И я скажу это там в 101-й или в 1000-й, в миллионный раз, что это все тебе кажется так далеко, но когда ты попадаешь в эту ситуацию, ты понимаешь, что оказывается это гораздо ближе. И, естественно, удивление — это, наверное, самая мягкая эмоция, если ее охарактеризовывать словами.
Ожидал ли ты, что такое может быть от электронных сигарет?
Конечно, нет. Ну, кто ожидает? Никто не ожидает такого... Ты же живешь, и все у тебя классно. Все у тебя классно, и ты не думаешь о том, что где-то вот здесь, за углом, тебя поджидает вот такая страшная история.
Ну, то есть ты не слышал, что такое может быть от электронных сигарет?
Ну, я слышал, как и все, про какие-то вот эти попкорновые болезни в Америке, да, вот Эвали как-то называется. Но ты же, ну, мы же прекрасно видим вот на пачках сигарет вот эти все страшные. Но ты понимаешь, что так это где-то далеко, и мы же все слышали истории про вот этого там дедушку, которому 90 лет, он в день по пачке сигарет курит, и у него чистые легкие. И это абсолютная правда. Тут же история в том, что просто у кого-то более сильный организм, у кого-то более слабый. Вот и все. То есть и... Здесь просто, видимо, количество факторов, видимо, у меня послабее легкие были, и я вот в такую историю заскочил.
Или просто не такие сильные, условно, бывают генетические мутанты, которые могут и пить целыми днями, и курить.
Да, да, и может быть, там, опять же, устройство, при помощи которого я курил, жидкости, то есть огромное количество факторов, да, которые могли на это повлиять. И никто здесь уж точно не даст четкого ответа. Но тот факт, что с тобой это произошло, и тебе сказали, что, оказывается, ты мог умереть в 30 лет, заставляет очень сильно подумать над тем вообще, что ты делаешь.
Очень много миллионов просмотров было у меня в соцсетях, и очень многие люди писали мне, во-первых, о похожих ситуациях, что самое страшное, которые также курили, и также случились вот эти пневмотораксы. Ну, у всех ситуации разные, у кого-то там даже до раковых ситуаций доходило, у кого-то до смертельных. Мне писала из самых жутких, мне писала мама какого-то подростка,
который, к сожалению, умер от вот этой всей истории с вейпами, перекурил. И это, конечно, это ужасно было на самом деле. Это самые такие страшные вещи, которые я узнала. Но есть и хорошее в этой всей ситуации, потому что сотни людей мне писали благодарность, что говорили, что Ань, вот просто раскрыли глаза. Вот просто выкинули эту дрянь и больше никогда ее не возьмем. Ну, хотя бы ради этого так должно было случиться.
А были ли те, кто не поверил?
Конечно. Очень много хейта, очень много зла, очень много проклятий в мой адрес, подозрений, что это куплено, это подкуп табачных компаний, это же война между табаком и вот этим жидкостями, да, этими. Ой, там столько смешного на самом деле было. Поначалу я сильно переживала по этому поводу. Особенно, когда ты лежишь в больнице с трубой в боку, у тебя все болит, ты думаешь, как бы, блин, не сдохнуть. И тут читаешь эти комментарии под видео, да будь ты проклята, да ты все врешь, ну, в других фразах, конечно. Это, конечно, ужасно. Я отключила эти комментарии, я перестала все читать, но потом я поняла, что людей адекватных гораздо больше, и вот этот хейт, это просто, ну, скажем так, люди просто не столкнулись с тем, с чем столкнулась я. Ну и слава богу, дай бог всем здоровья, чтобы ни у кого такого не было.
А что в итоге хуже, аэрозоль от электронных сигарет или дым от обычных сигарет?
Безоговорочно, курение табака естественно опаснее, чем любое употребление смесей химических.
Можете рассказать, почему?
Просто по мощности воздействия, концентрации, то есть высокие температуры, раз. Большой набор канцерогенов доказанных, смол, того же никотина.
Да.
Мощность воздействия системная, наличие физической, психической зависимости. Прежде всего, в общем, это история про доказательства. То есть, как только, например, на руках будут долгосрочные эффекты от, там, например, тех же вейпов, и они будут аналогичны, что, в общем-то, с другой стороны, не очень хотелось бы, но, к примеру, ну, точно так же однозначно будет поставлено табу и на этих средствах курения. То есть, вот отсутствие этих четкой доказательной базы создает, ну, это обычное дело, люфт для споров, обсуждений, там, демагогии на эту тему и тому подобное. Uh-huh. Но для того, от момента привоза табака товарищем Колумбом в мир до момента вообще-то запрета этой всей истории прошло, я, так сказать, где-то лет 400 или 300. Так что, в общем, ну, тут как-то все уже не хотят это ждать. Тогда же медицины не было способов вот эту причинно-следственную связь. Да,
но не хочется быть подопытными.
Вот, я согласен. Поэтому самая правильная вещь, как бы, ну, первое, что напрашивается, раз гибнут, что тут, надо запретить. Пока это все не разрослось, пока не разожглось это все, этот весь пожар. Ну, вот тут тоже есть подводные камни свои.
Несколько дней назад предложили полностью запретить электронные сигареты в России. Вот как вы отреагировали на эту новость?
Ну, на своей памяти я таких инициатив, ну, может быть, 3 точно вспомним, если не больше. Это с завидной регулярностью. Это такая интересная, на самом деле, политическая тема, как мне кажется, потому что, ну, вот если даже человек какой-то хочет сделать себе политическую карьеру и выступить против чего-то, ну, против чего он будет выступать? Против алкоголя? Там уже есть люди, которые этим рынком серьезно занимаются, ему как бы не с руки будет переходить кому-то дорогу. Против классических сигарет? Вроде как тоже не хочется, да, там тоже все уже рынок сложившийся. А вейпинг — такая тема, на которой очень удобно зарабатывать политический капитал. Ты как будто бы вроде и за правое дело борешься, да, вроде что-то хорошее, но при этом, не погружаясь в специфику, действительно, вот человеку со стороны, который вообще не знаком там и, в принципе, ничего не употребляет, и это замечательно, там, не курит, не пьет, то для него, ну, одно и то же, это понятно. Но мы-то говорим про тех людей, которые уже страдают никотиновой зависимостью, которые уже курят что-то употребляют, да, и им нужна какая-то другая продукция, которая будет наносить им меньше вреда. Но она для чего-то стигматизируется. Как мне кажется, это неправильно. И, насколько я знаю, уже готовится письмо от представителей розницы, где представители, владельцы там порядка 5000 магазинов просят, хотят подписать петицию против запрета вейпов, так как это не только, ну, повлечет на то, что не будут собираться там акцизы с электронных сигарет из жидкости, но это повлечет и то, что эти магазины могут в принципе закрыться, то есть у них очень сильно упадет оборот, сократятся и НДСные платежи, и фонды оплаты труда, и так далее. То есть это, ну, это не так просто, это несет какие-то большие экономические последствия. Ведь количество там табачных магазинов, оно на самом деле очень большое, и лишаясь такой серьезной категории, то это повлечет экономические последствия.
Вы бы полностью запретили продавать электронные
сигареты? Естественно, конечно. Ну, это вещество, которое имеет наркотический эффект, так же, как и сигареты, например. Ну, по механизму, если мы смотрим, по механизму воздействия на организм, это чистый наркотический эффект. То есть вещество, которое формирует стойкую физическую, психическую зависимость, и при формировании такой зависимости, если человек отказывается, образуется абстинентный синдром. Вот и все.
Насколько я знаю, противники полного запрета электронных сигарет говорят о том, что люди будут покупать электронные сигареты на черном рынке, где продукция еще более некачественная, еще более вредная.
Ну так контролируйте этот черный рынок. Его же можно сейчас проконтролировать при желании. Это же не 20 век. Можно проконтролировать. Было бы желание.
Я знаю, что уже есть законопроект, который так и никак не могут принять, о запрете продажи вот этих электронных сигарет. Было бы неплохо, конечно, чтобы его наконец-то приняли. А затем все-таки усилить контроль за продажей средств курения несовершеннолетним. Потому что сейчас, к сожалению, дети спокойно заходят и покупают в любом ларьке это все. Ну и пропаганда, социальная реклама, социальная пропаганда, но без нее никак. Пусть даже на таких случаях, как мой, а таких случаях тысячи на самом деле, ну, пусть люди хотя бы на чужих ошибках научатся.
Мы очень много переводим западных исследований.
Да.
Я сам заканчивал аспирантуру там, по социологии, и, соответственно, я смотрю на большинство из этих исследований. Ну, 70% из них сделаны просто ненаучно. И неважно, в какую они сторону, в запретительную или в разрешительную, они просто сделаны ненаучно. Вот мне очень хочется видеть там правильную репрезентативную выборку, когда берется возраст людей определенный, где смотрится, чем они занимаются, там, на протяжении года-двух за ними следят, смотрят последствия от потребления. А у нас этого нету. И мы часто говорим о том, что там это вредно или это полезно, а по сути доказательной базы нет ни у одной, ни у второй стороны. Поэтому лучше вообще не курить.
Помни себя 5 лет назад. Если бы тебе тогда рассказали возможные последствия от электронных сигарет, стал бы ты дальше курить?
К сожалению, да. И я прекрасно осознаю, что огромное количество людей, точно так же посмотрев и услышав мою историю, махнут рукой и скажут: «Ну, парню не повезло, но со мной этого не произойдет. Я обойду это стороной». Это абсолютно нормально, но при этом есть, я уверен, что есть люди, которые, на которых это как-то повлияет.
А вот люди, которые махнут на это рукой, что бы ты им хотел сейчас сказать? Вот последний шанс как-то исправить их мнение.
Таким людям, наверное, я бы сказал, что я желаю только того, чтобы вы не столкнулись с таким. Вот. И если столкнулись, то вас это, ну, там, краешком задело. То есть, чтобы вы больше испугались и меньше пострадали здоровьем. Ну, и, но, естественно, желаю, чтобы вообще ничего такого не произошло.
Если бы я могла сейчас вернуться в свое прошлое, года на два назад, вот в тот вечер, когда я впервые попробовала эту сладкую дрянь, как минимум бы я себе просто дала такую оплеуху и сказала: «Ань, ну, брось, просто брось, одумайся». Конечно же, если бы я знала о последствиях, я осознавала до конца последствия. Понятно, что я думала, что это, ну, может быть вредно, а может быть и нет. Ну, все курят, ну, и как бы ничего не случается. Ну, и у меня все будет хорошо. Если бы я знала, что такое возможно, хотя бы на 0.5% со мной такое произойдет, и что у меня будет вся правая бочина просто изрезана в хлам, у меня там 6 швов, конечно, я не начала бы.
Возможно, через несколько лет электронные сигареты уже станут частью культурного кода, и их полностью отменить уже не получится. Сейчас такой сценарий кажется чем-то невероятным, но на самом деле еще 10 лет назад про электронные сигареты практически никто не слышал. Тогда их невозможно было найти в табачках и в торговых центрах. Ну а сейчас это сделать проще простого. Каждый год появляются разновидности новых электронных сигарет, но на деле все тот же никотин, который продолжают вдыхать миллионы людей, и многие из них даже не пробовали никогда обычные сигареты. Оказалось, что сладкий дым и приятная оболочка вызывают зависимость гораздо быстрее, чем традиционные сигареты. Между тем, предположительно, все так же страдают сосуды, легкие, мозг и другие органы человека. Возможно, в ближайшие десятилетия действительно смогут дойти до такого, что это будет практически полностью безопасно для нашего организма. Но сейчас, к сожалению, это скорее всего не так. Дорогие друзья, берегите себя и свое здоровье. Спасибо за внимание и обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, оставляйте ваши комментарии, дискутируйте. Впереди еще очень много важных тем. Пока.